Книжное обозрение на волнах радио «Град Петров». Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Град Петров» программа «Книжное обозрение». Веду ее я, Марина Лобанова. Сегодня в гостях у нашей программы «Книжное обозрение» доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Сергей Львович Фирсов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
А говорить мы будем о книге, к которой Сергей Львович написал предисловие, что тоже не случайно. Книга называется «Царственные страстотерпцы. Посмертная судьба». Она вышла в московском издательстве «Вагриус» в 2008 году. Автор книги Наталья Розанова, профессиональный историк, проделала беспрецедентное исследование, собрав, проанализировав и оценив все имеющиеся материалы касательно убийства царской семьи и посмертной судьбы ее останков. Вот то, что книга вышла в год 90-летия страстотерпческой кончины государя Николая II, его супруги и детей, тоже очень знаменательно. Книга начинается словами епископа Штутгартского Агапита, благословившего издание этого труда. Чтобы охарактеризовать еще эту книгу для наших слушателей, поскольку программа «Книжное обозрение», скажу, что она очень большая, очень объемная, и причем она объемная не только за счет страниц, в ней 558 страниц. Она тяжелая и по толщине большая, и выглядит как тысячестраничное издание на самом деле, потому что в ней огромное количество фотографий. Фотографий редких, в том числе совершенно уникальных фотографий, впервые публикующихся. Они помещены в 10 вклейках на глянцевых листах, и в каждой вклейке около 30 страниц. То есть фотографий какое-то безумное количество совершенно. Книга тяжелая и по весу, и по смыслу. Ну вот владыка Агапит, он говорит вот в своем предисловии к этой книге о каком-то свете, что и книга проливает свет, и книга полна светлых встреч. Можно сказать слова владыки Агапита, что эта книга может дать ответ на вопрос о подлинности останков, найденных в Поросёнковом логе и на Коптяковской дороге, и пролить свет на историю страшного злодеяния. Ну, поскольку, Сергей Львович, вы написали предисловие к этой книге, именно к вам обратилась автор, создатель этой книги и издательство «Вагриус», то, наверное, вы, как никто другой, сможете, во-первых, рассказать нашим радиослушателям, что это за книга, дать ей оценку, характеристику и, наверное, вот поговорить о значимости такого труда в историческом плане, тоже достаточно, наверное, трудоемкого. Я уже слышала от вас слова, что книга написана хорошим языком, не только с исторической точки зрения, с научной она представляет интерес. Ну, наверное, начнем с общей характеристики. Что это за книга, что она из себя представляет?
Еще раз здравствуйте. Книга действительно большая и яркая. Я думаю, что она будет востребована современным читателем, особенно читателем, который хочет самостоятельно разобраться в сложном и до сих пор неоднозначно трактуемом вопросе о екатеринбургских останках. Те ли останки похоронили в Петропавловской крепости, или все-таки это останки каких-то других людей? К сожалению, для тех, кто не верит в подлинность останков, как мне приходилось читать, в частности, в интернете, подобного рода книги не нужны или, по крайней мере, ничего нового для них не внесут. Я считаю, что так относиться неправильно. Это не вопрос веры, это вопрос знания. И книга Натальи Розановой дает возможность узнать лучше и больше об этой проблеме. Действительно, она обсуждается давно. Были и те, кто, безусловно, поддерживал официальную версию о подлинности екатеринбургских останков, как останков царской семьи и слуг, но были также и те, кто выступал против. Таким образом, книга «Царственные страстотерпцы. Посмертная судьба», как мне кажется, не то чтобы станет последней точкой в решении этого вопроса, но она поможет честно и непредвзято посмотреть на многие вопросы, в том числе и психологического свойства. В этой книге, на мой взгляд, правильно разговор начинается с анализа личности Якова Юровского, идейного палача и атеиста. Я хотел бы подчеркнуть это, идейного палача и атеиста. Человек, принявший христианство, он был протестантом в начале 20 века, он был действительно интернационалистом, палачом-интернационалистом, как хотите его назовите.
Большевиком.
Большевиком, да, безусловно, идейным, честным, по-своему честным большевиком. Именно по-своему. Но ведь надо понять, в каких условиях он сумел проявиться, как он сумел сделать, совершить то преступление, которое он совершил. И Наталья Розанова очень четко, внятно и ясно создает картину этого во многом обыкновенного человека, обыкновенного палача. Наверное, это правильный акцент. И еще один момент, на который она обращает внимание ближе к концу книги. Юровский, как ни странно, был причастен к репрессиям против родственников Ленина, Ардашевых, проживавших в Екатеринбурге. И так получилось, что эти репрессии их затронули тем же летом 18-го года. По всей вероятности, большевики, в том числе и Юровский, имели представление о том, кого они репрессируют. Я почему привел этот пример? Только лишь с одной целью – доказать, что гражданская война – это гораздо более сложное и неодномерное явление. Для большевиков, уральцев, безусловного подчинения центру не было. Центр во многом не мог влиять на их позицию. Это вовсе не значит, что центр не собирался убивать царскую семью. Это значит только то, что решение, реализованное уральцами, на тот момент было во многом их инициативой. Ленин, безусловно, был кровожаден. Безусловно, желал смерти царя и Троцкий. Никто с этим спорить не будет. Но, надо быть честными, во многом ситуация заключается и в том, когда и в каких местах что происходит. Вот очень часто при анализе этого преступления, этой трагедии, такого рода факты не слишком внимательно анализируются и не принимаются в расчет. А мне кажется, это не вполне точно, не вполне верно. Мы должны быть честными перед самими собой и не просто называть преступление преступлением, но также пытаться понять, в каких ситуациях могло, если могло, конечно, что-то произойти не так, а в каких не могло. Не домысливать, я повторяю, но представив реально картину, честно ответить, иначе быть не могло. Отвечая на эти вопросы, честно рассматривая ход событий, мы можем ответить и на вопросы, кстати говоря, в книге Натальи Розановой это тоже делается, вопрос о том, как проходило глумление над убитыми. Это принципиальный вопрос. Знакомясь с этим, мы видим, что поднимать разговоры о каком бы то ни было ритуале невозможно, в принципе невозможно. Так же, как трудно рассуждать на тему о том, были ли Юровский или кто-то из убийц какими-нибудь оккультистами или какими-нибудь ритуалистами, или не были. Мне кажется, это несерьезно. Материал, который предоставляется Наталье Розановой, дает четкую, ясную и однозначную, для меня, по крайней мере, однозначную картину. Это было чудовищное уголовное преступление, не до конца в техническом плане организованное, в результате чего тела то сбрасывались в шахту, то доставались, то их пытались сжечь, хотя их сжечь, разумеется, было технически невозможно, что тоже, кстати говоря, можно понять, читая книгу Натальи Розановой, то потом зарывались на Старокоптяковской дороге. Страшные технические, извините за это слово, подробности, которые отрезвляют, что ли. Это было уголовное преступление, совершенное политически ангажированными людьми. Я бы так это назвал. В книге «Царственные страстотерпцы. Посмертная судьба» эта мысль проводится, и все то, что я выше сказал, доказывается. И также, кстати сказать, в этой книге разбираются, я считаю, что в большей степени удачно, и представление противников подлинности екатеринбургских останков. Это очень важно. Острые углы никоим образом не сглаживаются. Автор – глубокий человек, и не только историк. Это человек, который долгие годы, не менее 10 лет занимаясь этой темой, вынужден была обращаться и к изучению медицинских экспертиз, и к проблемам биологии. Действительно талантливая личность. я бы, наверное, так не смог. Она смогла. И поэтому считать, что один человек не может анализировать то и другое, на примере данной книги невозможно. Может. Кстати, некоторые считают, что это, дескать, не книга одного автора, и с такими суждениями мне приходилось сталкиваться в некоторых отзывах, а книга некоего коллектива. Со всей ответственностью заявляю, что это книга одного автора. И, кстати, любой квалифицированный ученый, историк, а историк прежде всего это текстолог, прочитав ее, поймет, что составить такую книгу разным людям и собрать ее как конструктор невозможно. Любой текстолог. Это писал один человек, это один стиль.
Вы знаете, я вот хочу здесь все-таки задать, может быть, такой несколько личный вопрос. Понятно, почему для книги Натальи Розановой, как я понимаю, это одна из первых вот таких монографических ее публикаций, таких вот толстых книг, для историка, 10 лет посвятившего одной теме, ну, редко встречается, где человек ради одной книги 10 лет трудится, ну, может быть, здесь вот такой мы новый род историков встречаем, которые по-серьезному начинают работать в нашей стране. Я могу понять, почему искали, конечно, человека, который напишет предисловие. Понятно, что вот вы доктор наук, профессор университета Санкт-Петербургского. Ну, еще есть такая терминология, она появилась в нашей стране, когда у нас коммунистический режим пал. Есть церковный историк, да, вот церковь вас часто приглашает как именно историка своего, историка церкви, потому что это ваша тема, и вы здесь признанный специалист. Но все-таки почему вот обратились к вам с просьбой написать предисловие, как вы думаете?
Непосредственно убийством, специально исследованием убийства, я никогда не занимался. Но проблемой царствования императора Николая II, историей церковной жизни его эпохи, я занимался достаточно много и внимательно. Я также занимался и историей самого государя, и даже написал достаточно большую работу, которая, надеюсь, может быть, и увидит вскоре свет. В этой связи вопрос о убийстве царской семьи и слуг для меня всегда был небезынтересен. В свое время ко мне обратились с предложением прочитать и дать отзыв на книгу екатеринбургского ученого Ивана Федоровича Плотникова, что я и сделал с интересом. Иван Федорович – человек, живущий на Урале и прекрасно знающий тему. В результате он написал большую работу под названием «Гибель царской семьи». Работа не бесспорная. Прежде всего, это касается заключительной главы книги Ивана Федоровича, но работа искренняя и честная. Может быть, с этого, а книга вышла, если мне память не изменяет, в 2003 году, интерес к данной проблеме усилился. Последние годы, благодаря коллегам и благодаря тому, что вот так складываются счастливо для меня обстоятельства, я знакомлюсь с выходящей по этой теме литературой, что помогает мне находиться в курсе дел. Рождаются какие-то странные мифы, обретают самостоятельную жизнь. Можно ли бороться с мифотворчеством? Я не знаю. Хотелось бы верить, что мифы побеждаются разумом, честностью и верой. Но ведь не всегда люди неправые в каких-то своих взглядах, нечестные люди или аморальные, избави Боже. Значит, дело совершенно в другом. Надо быть толерантными и честными. Наталья Розанова, возвращаясь к ее книге, она человек честный, глубоко верующий, человек, не преследующий никакой корысти. Эта книга для нее – попытка дать честный ответ, сказать свое слово – для верующих, прежде всего для верующих людей, для церкви. В этом, на мой взгляд, исключительно благородном деле я, сколь мог, ее поддерживал и, считаю, сделал правильно.
Ну вот смотрите, выходит книга, да, простой читатель, он понимает, что если это исследование научное, исторически научное исследование, то оно должно быть по каким-то признакам им определено. Вот как вы думаете, по каким признакам можно определить, что книга, вот данная книга, ну, понятно, что здесь мы вот вас пригласили как автора предисловия, что здесь есть благословение владыки Агапита, епископа Штутгартского, есть какие-то ориентиры. А вот если бы читатель оказался наедине с самой книгой без предисловия, без вашего предисловия и предисловия владыки Агапита, по каким признакам он мог бы оценить, что этот труд научный, на хорошем уровне сделанный?
А вы знаете, я думаю, что чтение этой книги может начинаться с просмотра иллюстративного ряда. Этот ряд создает определенное настроение. Он тоже вводит читателя в определенное русло. Он заставляет его сопереживать трагедии. В книге Натальи Розновой представлены фотографии из личных альбомов императорской семьи. Фотографии из архива потомков министра внутренних дел СССР Щелокова. Представлен современный иллюстративный ряд. Кстати говоря, в конце книги помещены и фотографии с раскопок, совершенных в прошлом году, когда были найдены недостающие фрагменты останков цесаревича Алексея Николаевича и его сестры. Это очень важные вещи. И вот читатель, пролистав это, наверное, может уже судить по подбору фоторяда, иллюстративного ряда о качестве, о серьезности работы. Я думаю, с этого и надо начинать. Даже без предисловия, без слова «владыки» обратить внимание на иллюстративный ряд. На подписи к иллюстрациям они тоже очень много скажут. Это не только книга, это еще и альбом. Во многом это скорбный альбом, посвященный и царской семье, и посмертной судьбе. А действительно, судьба останков уникальна и трагична. Все это, к сожалению, трагические события, горькие события, которые в книге описываются. Описывается история убийства, история поиска останков. И, наконец, рассматриваются многие другие вопросы. В том числе рассматривается версия о так называемом ритуальном убийстве. Разумеется, последнее отвергается.
Мне все-таки кажется, что вопрос о том, ритуальное убийство, не ритуальное, он стоит отдельно от вопроса, подлинные останки, не подлинные. Ведь вопрос о подлинности останков можно решить путем судмедэкспертизы.
Мне тоже так кажется.
А почему же тут вот в это все связано? Где связь? Я вот что-то ее не улавливаю.
Я сам не знаю, где здесь связь. И, честно говоря, не вполне четко понимаю, как можно очень часто искать эти самые ритуальные корни убийства. Причем иногда заявляя о том, что дело не в том, что это какое-то иудейское ритуальное убийство, а может быть это и убийство, совершенное по каким-нибудь ритуалам черной магии, сатанинское жертвоприношение. Мне кажется, что сами эти вопросы выглядят во многом абсурдно именно на фоне тогдашней действительности. Надо было срочно уничтожать улики, надо было срочно хоронить тела. Куда-то их помещать. Это надо было срочно, молниеносно делать. И это как раз делалось весьма активно Юровским и его приспешниками. Где им было думать о каких-то ритуалах? Ну, это просто само по себе смешно. Так же, как смешна игра с цифрами, которые обнаружили следователи на стенах подвального помещения дома Ипатьева. Считать, что это какие-то каббалистические знаки, как я недавно прочитал нечто по поводу восьмерки, обращать внимание на часто встречающуюся цифру 8, акцентировать на этом внимание, во многом это не смешно, даже а грустно. Сразу вспоминаются, кстати говоря, опять восьмерки, две восьмерки как знак, соответствующий неонацистов, кодирующих так иногда слово «Хайль Гитлер». Дело не только в том, что это нелепо. Это несерьезно, прежде всего. Люди начинают думать, искать совпадения там, где их может и не быть. Кстати говоря, ищущий всегда находит. И если я хочу что-то доказать, я это и пытаюсь находить. Вот что вижу, о том и пою. Не значит, разумеется, все выше приведенное, что книга Натальи Розновой «Истина в последней инстанции». Но для того, чтобы о ней четко и внятно судить, надо провести аналогичный серьезный разбор, сделать такого же рода работу. А чтобы создать такой труд, надо исключительно много и скрупулезно работать.
Ну вот вы сказали, что вы следите за всеми публикациями на эту тему.
К счастью, не за всеми.
К счастью, не за всеми, но за всеми заслуживающими внимания.
Меня удручает излишняя политизация этой темы.
Тогда вопрос следующий. В ряду всех выходивших материалов, научных трудов, публикаций, статей на эту тему, можно ли сказать, что труд Натальи Розановой – это то, что именно некое собрание, что здесь собрано все, что известно о царских останках, все мнения, все исследования, все какие-то факты, так, чтобы читатель мог сам учиться работать с материалом. Вот вы сказали о фотографиях, я вот вам благодарна. Вы натолкнули меня на мысль, что действительно в каких-то вопросах человек должен учиться сам работать с документами, с материалами, с фотографиями давайте учиться работать, с визуалом учиться работать, с какими-то документами историческими давайте учиться работать. Вот мне показалось, что в этой книге автор принципиально себе ставил задачу не самому все разобрать, а потом написать, а привести настолько полный, ну, всеобъемлющий, весь спектр, вот весь мир этой проблемы привести в своей книге. И вот, пожалуйста, работайте.
Да, вы правы, книга заставляет думать. Она хорошо написана, замечательно, но материал не слишком простой.
Книга требует чтения с карандашом, внятного, ясного и четкого, трезвого ума. Наверное, она не лишена недостатков, как и любая книга.
А вот какие недостатки?
Я думаю, что некоторые публицистические резкости, ну не резкости, быть может, акцентация внимания не вполне верны. То есть можно было бы в каких-то вопросах пройти мимо. Иногда есть публицистическая заостренность, безусловно. Я не считаю, что это недостаток. Но иногда для академической книги это не самое большое достоинство, скажем дипломатично. Но что делать? Я считаю всегда, что лучшая критика – это написать самому аналогичный, честный, серьезный труд. Такой труд, где, кстати, я повторюсь снова, не только проведена блестящая источниковеческая и историографическая экспертиза, но также проанализированы и документы медицинского, биологического характеров и проанализированы на хорошем уровне. Это важно отметить. Да. В этом случае автор показал себя универсальным человеком. Мне говорят, универсальных людей не бывает, я в это не верю. Во-первых, потому что я знаю универсальных людей, и ни одного, и ни двух. Это редкие экземпляры, но все-таки есть. А во-вторых, потому что автор данной книги, безусловно, к таковым также относится.
Ну вот я немножко поясню. На самом деле, мне кажется, что вы имеете в виду под универсальностью. Действительно, вот есть один человек, который прочитал газетную статью. Это вот как бы один уровень исследования. Другой человек прочитал все имеющиеся там монографии на эту тему. Третий человек изучил отчеты, допустим, судмедэксперта и так далее. Вот чтобы один человек смог изучить исторический материал, научные труды смог изучить какую-то публицистику, воспоминания смог изучить. Смог изучить отчеты и судмедэксперта, исследователя отчеты, и в этих отчетах разобраться так, чтобы самому для себя все понять, поставить себе задачу. Да, у автора ушло 10 лет, но действительно отдадим...
Если даже не больше.
Да, отдадим себе отчет в том, что... Дело в том, что историческое исследование, научное исследование, это всегда исследование одного и того же материала. Если мы говорим о каком-то оппонировании, то оппонент вынужден... Это реальность, работать с тем же самым фактологическим материалом.
Да, конечно.
А не то, что один работает с одним, а другой с другим. Это тоже очень важно. И вот эта книга подчеркивает вот ее достоинство как раз в том, что здесь собран весь материал. И, конечно, привести еще какого-то материала, который здесь не включен, практически невозможно, если он только не будет открыт заново. И вот как раз к достоинствам и недостаткам книги давайте тоже вернемся. Я все-таки, конечно, тоже вот думаю, когда мы говорили о научности, да, о вас как рецензенте, я думаю, что привыкшим читать больше научные работы, чем какие-то художественные произведения на исторические темы.
К сожалению.
Да, вот вы нашли недостатком слишком, можно сказать, такой простой, свободный, доступный язык.
Это не недостаток, избави Боже. Это достоинство. Это достоинство.
Вот.
Я просто сказал, что... В академической науке, наверное, следует избегать публицистической активности. Иногда люди думают, что она-то и есть главное, что автор хочет. А раз так, значит, сам сомневается, значит, быть может, не вполне верит в то, что пишет и так далее. Дальше такого рода представления могут развиваться. Только об этом я говорю. А для читателя, безусловно, большим плюсом является то, что книгу можно читать. И даже там, где разбираются вопросы о генетических экспертизах.
Да. Вот опять же к сложностям. Большая-большая сложность состоит в том, что мы все-таки говорим о святых. Дело в том, что здесь какая есть еще опасность? Что текст мог бы быть, ожидаем, перегруженным огромным количеством дополнительных слов, дополнительных фраз. Вот здесь текст, можно сказать, что этого лишен. Дело в том, что если мы будем говорить о житии, это одно, а научное исследование – это другое. Нужно отдавать себе отчет, когда мы берем в руки эту книгу.
Безусловно, это книга о судьбе царских останков, которые официально Русская Православная Церковь мощами еще не признала. все-таки. Это важный вопрос, принципиальный вопрос. Поэтому, естественно, автор пытается объяснить читателям свою позицию, пытается представить противоположную сторону. Ну, насколько удачно или нет, пусть судят сами читатели. В данном случае бессмысленно говорить «хорошо» или «плохо». Пусть сами читатели об этом говорят. Естественно, для нее, я это твердо знаю, царственные страстотерпцы, безусловно, и святые. Она глубоко почитает последнего русского монарха, безусловно.
И вот здесь как раз тоже еще один момент сложности для читателя. Многие моменты, которые относятся, собственно, к науке, могут быть тяжелы для простого человека. Скажем, разговор о исследовании места убийства, места захоронения, места уничтожения тел, когда вот производили все вот эти ужасные совершенно действия. Вдуматься только, что произошло. Вот у нас говорили, если народ богоносец. Ничего себе богоносец. Государя, помазанника Божьего, вместе с семьей, с детьми, с женой, супругой расстреляли, тела волочили, раздели, одни сжигали, обливали кислотой, расчленяли, закопали, положили шпалы и проехались туда-сюда несколько раз сверху. Оторопь берет. И вот здесь, когда проходит исследование, много подробностей, связанных с материальной, с телесной стороной того материала, с которым приходится работать исследователю, ученому, в каких-то моментах это тяжело переносить. Но да. Через это нужно проходить.
Надо быть честным.
Не только надо быть честным, но дело в том, что если мы прославили государя и его семью как святых, то, конечно, нам не все равно. Наверное, вопрос о подлинности останков, а путь к подлинности лежит через достаточно страшные вещи. Как и для них, путь к святости лежал через очень страшный конец, через очень страшную смерть. И поэтому вот этот некоторый страх перед фактами, перед фактологией вот этой у людей, такая даже какая-то брезгливость, она должна нас тоже настораживать в каком-то, может быть, и духовном плане. И либо нам все равно, это один момент, либо мы тоже должны каким-то образом соприкоснуться, ну, может быть, даже такое слово, сораспяться. Никак иначе, к сожалению, нельзя. В данном вопросе через какое-то просто житие, а для многих людей житие в переложении для детей, через умильное чтение, так называемое, здесь этим путем не пройдешь. Такова наша русская святость XX века.
Я полностью с вами согласен. Но хочу также добавить только одно. Вопрос о екатеринбургских останках актуализировался после августа 2007 года, когда были обнаружены костные фрагменты, как определила сейчас уже экспертиза цесаревича Алексея Николаевича и великой княжны Марии Николаевны. Это удивительная, если угодно, даже мистическая вещь. Ведь второе захоронение обнаружили совсем недалеко от первого. Если бы церковь признала в 90-е годы подлинность останков, то, скорее всего, да безусловно, на этом месте был бы воздвигнут храм. Но таким образом второе захоронение, находившееся рядом, никогда бы не было найдено. А сейчас оно найдено. То есть в этом можно видеть, если угодно, определенный даже промысел.
Это удивительно, то, что вы сейчас рассказали.
Кстати говоря, это видно и на схемах, если посмотреть на то, где было первое захоронение и где обнаружено второе.
В этой книге очень много материала не только фотографического, не только документов, но есть еще многие вещи, которых мы, мне кажется, совершенно не знали. Вот меня, допустим... Лично меня, может быть, других людей больше всего другое потрясет. Потрясло стихотворение Маяковского, которому показали советскому поэту, показали большевики место захоронения царской семьи, и он написал стихотворение. «Вселенную снегом заволокло, низги не видать, как назло, и только следы от брюха волков по следу диких козлов. 6 пудов для веса ровного, будто правит кедров полком он». Снег хрустит под Парамоновым председателем исполкома. Распахнулся весь, роют снег пимы. Будто было здесь, нет, не здесь, мимо. Здесь кедр топором перетроган, зарубки под корень коры, у корня под кедром дорога, а в ней император зарыт. Есть многие потрясающие вещи, как вот русские люди, даже, можно сказать, вот так вот рухнувшие в это ужасное, безбожное, пространство большевизма, ну вот не то что запятнавшие, а вообще, можно сказать, погибшие вот в этом советском богоборческом грехе нашей страны, но тем не менее на страшную трагедию государя Страстотерпца и его семьи, отзывавшиеся и так. И даже эти строки, которые после экскурсии, проведённой Маяковскому, вот таковы. Ну, тем более, как должны же отзываться, наверное, и мы тоже.
Да, я думаю, что все это заставляет нас лишний раз честно и трезво подумать о случившейся трагедии. И книга о царственных страстотерпцах позволяет нам это сделать. Она позволяет увидеть, кто были палачи и как жертвы этих самых палачей честно и достойно до последней минуты жизни себя вели. Эта книга как бы оправдывает те самые слова, которые были переписаны одной из великих княжон в заточении. Я имею в виду стихотворение Бехтеева. Они молились кротко за врагов, и они оказались выше и сильнее этих самых врагов.
Большое вам спасибо за беседу, Сергей Львович. С Сергеем Львовичем Фирсовым, профессором Санкт-Петербургского государственного университета, доктором исторических наук, мы беседовали о книге, к которой он написал предисловие. Книга называется «Царственные страстотерпцы. Посмертная судьба». Автор книги Наталья Розанова. Книга вышла в год 90-летия страстотерпческой кончины царской семьи в Москве в издательстве «Вагриус». Передачу вела Марина Лобанова. Всего вам доброго. До свидания.
До свидания.